Глава вторая. Жизнь с надеждой. Элегантный мужчина в темном костюме вышел из здания аэропорта с небольшим чемоданом в руках. Он настолько спешил, что даже не стал дожидаться, когда выдадут багаж. Поймав такси, он сообщил водителю адрес, по которому его нужно отвезти, и сел на заднее сиденье машины. Петр был молодым предпринимателем и работал в сфере информационных технологий. Он находился в крайне взвинченном состоянии, сердце бешено колотилось, его предприятие обанкротилось. Но не этим было вызвано его волнение. Только что он уже в третий раз осуществил перевозку наркотиков. Две первые поездки прошли успешно. Но на этот раз его охватила внезапная паника. Ему показалось, что его раскрыли, поэтому он и бросил свой багаж. Почти через час, выйдя из такси в нужном ему месте, Петр направился в дом Николая, который ничего не знал о незаконных делах своего друга. Они вместе выросли, вместе играли в футбол, вместе рыбачили, ухаживали за девушками, пока их жизненные пути не разошлись. Спустя годы они вновь встретились, совершенно случайно столкнувшись в дверях отеля. Николай сильно изменился, казался очень серьезным. Он был женат на Лоре. У них было двое прелестных детей. Он стал ревностным христианином. Петр все еще оставался холостяком и вел, как он сам говорил, сумасшедшую жизнь. В тот июльский день, открыв дверь, Николай почувствовал, что с его другом что-то случилось. Обняв его, он спросил: «Что с тобой? Ты белый как мел». «Да нет, ничего, просто устал от поездки». «Это не усталость. Кажется, ты нездоров». «Ну, не беспокойся, располагайся в той же комнате, что и в прошлый раз». Петр вошел. Он чувствовал себя подлым предателем по отношению к другу, который так доброжелательно принял его в своем доме. А что он мог сделать? Убежать, чтобы никогда больше не возвращаться? Открыть свое сердце и признаться, что подвергает риску семью, которая оказала ему гостеприимство? Николай не заслуживал такого отношения, и Петра терзали муки совести от этих мыслей. Через несколько минут он стоял под душем, чувствуя, как по его телу стекает вода, и плакал. Как ему хотелось, чтобы эта чистая вода смыла с его души всю грязь и ощущение бессмысленности существования. Ведь вряд ли можно было назвать жизнью эту бесконечную вереницу пустых дней и ночей. Страх и отчаяние овладевали им, когда он думал о том, что полиция скоро выяснит, кто хозяин оставленного в аэропорту чемодана. Он и сам не смог бы сказать, почему именно в эту минуту вспомнил Марту, девушку, которую он бросил после того, как она сообщила, что беременна. Где-то на свете жил его ребенок, на которого он ни разу даже не взглянул. Где сейчас Марта? Что с ребенком, которого он бросил, не решившись взять на себя ответственность? Дела фирмы по оказанию компьютерных услуг, которую он открыл 5 лет назад, вначале шли прекрасно. Но мало-помалу положение ухудшалось, и единственным виновником этого был он сам. Он вел разгульную жизнь, тратил больше, чем зарабатывал, и попросту разорил предприятие. Видя, что корабль идет ко дну, он сделал все, чтобы спасти его, но было слишком поздно. Он полагал, что ему удастся криминальным путем быстро сколотить нужную сумму денег, преодолеть кризис и выбраться с обочины жизни. И вдруг, в тот день в аэропорту, он почувствовал, что это не его путь. Ему стало страшно. Он почувствовал себя слабым и убежал, как напуганный ребенок. Вечером, ужиная с семьей Николая, Петр молчал, погруженный в свои мысли. Он был не похож на самого себя. «Петр, тебе не здоровится?» – спросила Лора. «Почему?» «Николай спросил меня о том же, когда я приехал». «Дядя, ты плохо выглядишь», – вставил свое слово маленький Андрейка. «Нет, все в порядке», – ответил Петр. Петр бывал во многих семьях, но атмосфера этого дома была пропитана счастьем. Тем не менее, вихрь тревожных мыслей не давал ему успокоиться. «Как быть с долгами? Брошенный чемодан – это большие деньги. Ему надо бежать. Что-то подсказывало, что за ним следят. Или это был всего лишь плод его воображения? А если его найдут? А если полиция постучится в дверь к его другу, и эта семья тоже попадет под подозрение?» Сердце сжималось от чувств, которые Петр был не в силах сдержать. Не окончив ужина, он извинился и вышел из-за стола. Закрывшись в комнате, Петр беззвучно плакал. Что с ним происходит? Он не узнавал себя. Откуда столько страха, сомнений и угрызений совести? Через час Николай постучал в дверь его комнаты. «Можно поговорить с тобой?» «Входи». «Что происходит? Что у тебя за проблемы? Не хочешь рассказать?» «Ничего. Просто меня растрогала твоя семья. Все такие счастливые. Не знаю, вы не похожи на других. Мы христиане, и Христос постоянно живет в нашем доме. Как я вам завидую! Мне так хочется стать счастливым, всегда чувствовать тот покой, который я испытываю в вашей семье. Но в моей жизни все перевернулось с ног на голову. Знаешь, мы тоже не всегда были такими. 3 года назад мы с женой были на грани развода. Почти 3 месяца мы даже жили порознь. Я думал, что моя жизнь закончена. Я люблю Лору, и все же именно я спровоцировал разрыв. Ты? Да, я ей изменил. Не может быть. Ты самый правильный человек из всех, кого я знаю. Веришь или не веришь, но все было именно так. Нет хороших людей. То есть как это «нет хороших людей»? Именно так сказано в Библии. Смотри. Николай взял с тумбочки Библию, открыл ее и прочитал. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Потом он посмотрел в глаза другу. «Все, понимаешь? Все без исключения. Ты, я, все мы грешны. А ты не преувеличиваешь? Ведь в мире много хороших людей». «С человеческой точки зрения, да. Но Библия говорит, как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добра, нет ни одного». Послание к Римлянам, 3 глава, стихи с 10 по 12. «Ни одного? Ни одного?» И как бы человек ни пытался избавиться от греха, все бесполезно. Следы непокорности и зла остаются. Хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог. Книга Иеремии, 2 глава, 22 стих. Ну, тогда получается, что всем нам конец. И именно так. Мы отдалились от Бога и поселились на территории смерти. Поэтому апостол Павел говорит, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. Я не понимаю, Николай, если мы все грешники и расплата за грех – смерть, то как же мы все до сих пор живы? Все зависит от того, что ты называешь жизнью. С биологической точки зрения жизнь – это период, в течение которого твое сердце бьется, легкие дышат, кровь течет по жилам. Но мы – это не только физическое тело. У нас есть эмоции, чувства, мечты, надежды. Чтобы наслаждаться настоящей жизнью, нам надо больше, чем ходить, есть, пить, спать. Это правда. Я тоже так думаю, – задумчиво кивнул Петр. Мужчины помолчали. Петр бросил взгляд на открытую Библию. Николай знал, что его друг осмысливал услышанное, поэтому продолжил. Но не все потеряно. Смотри, что здесь написано. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Иисус – это жизнь? Совершенно верно. Только Иисус может придать смысл человеческому существованию. Поэтому Он сказал, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Полноценная жизнь – это жизнь, наполненная смыслом. Да. Тот же апостол Иоанн говорит, «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь». «Не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Первое послание Иоанна, 5 глава, стихи 11-12. Петр задумался, а Николай продолжил. «Вдали от Христа жизнь превращается в простое выживание. Поднимаешься с утра, работаешь, ешь, спишь, но это не жизнь. Ты просто существуешь. Слова друга взволновали Петра, и он спросил: «А как достичь полноценной жизни?» «Я прочитаю тебе, что говорит Иисус. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Я уже слышал это. Многим знакомы эти слова, Петр, только мало кто старается понять их смысл. В этом стихе скрыто нечто очень важное. И что же? Во-первых, Бог тебя любит. Любит не за то, что ты делаешь или не делаешь. Бог любит не за заслуги, а просто потому, что любовь является Его сущностью. Библия говорит: «Бог есть любовь». Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. Таков Его характер. Неважно, кто ты и чем занимаешься, ты ценен для Бога. Глаза Петра заблестели от избытка эмоций. Если бы Николай знал, какой сильный эффект произвели его слова, он, пожалуй, был бы более осторожен в словах. «Ты хочешь сказать, что мне не надо беспокоиться о моих поступках?» «Наоборот, надо. Но ты только что сказал...» «Любовь Божья, безусловно, и направлена ко всем, но она действенна только в отношении тех, кто принимает ее. Поэтому-то стих, который я только что прочел, говорит: «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб». А как мне стать верующим? Во-первых, принять факт, что ты находишься на территории смерти, вдали от Бога, что ты потерян, и самостоятельно тебе с этой территории не выбраться. Иеремия, один из пророков Божьих, спрашивает: «Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Книга Иеремии, 13 глава, 23 стих. Это прямо про меня. Это про всех нас, Петр. Слушай еще. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Книга Иеремии, 17 глава, стихи 9-10. Бог хорошо знает нас, кивнул Петр. Лучше, чем мы сами. Грешному человеку нравится притворяться или делать вид, какой он хороший. Но в глубине своего сердца каждый знает, что это неправда. Такова наша природа со времени грехопадения Адама и Евы. Об этом говорил еще библейский поэт Давид. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалтырь, 50-й псалом, 7 глава. Апостол Павел расширил эту мысль, сказав: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. То есть мы все уже осуждены на смерть? И да, и нет. Не понимаю. В силу своей сущности мы все должны умереть. Но когда мы принимаем факт, что бессильны исправить свою ситуацию, и приходим к Иисусу Христу такими, какие есть, то слышим Его голос, говорящий нам: «Придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Книга Исаии, 1 глава, 18 стих. Мне надо прийти ко Христу и представить Ему все мои грехи? Да, и это единственный способ прийти к Нему. Многие люди считают, что прежде чем прийти к Богу, они должны изменить свой образ жизни. Но так они никогда не дойдут до Него. В одиночку, самостоятельно человек не способен изменить собственную природу. Вот как? Только Христос может изменить человека. Послушай Божье заверение: «Я окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Книга Иезекииля, 36 глава, стихи с 25 по 27. Вот так просто? Тебе ничего не надо платить за это, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание к Ефесянам, 2 глава, стихи 8-9. Но разве хороший христианин – это тот, кто делает только добро? Разве не надо поступать хорошо? Яблоня – не потому яблоня, что на ней созревают яблоки. Все с точностью да наоборот. Яблоки созревают на ней, потому что это яблоня. Что ты хочешь сказать? В Евангелии есть такие слова. Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи 17-18. Плоды? Да, а чтобы плоды были хорошими, хорошим должно быть дерево. Плоды – это результат. То же самое происходит с христианином. Вместо того, чтобы беспокоиться о хороших делах, необходимо быть хорошим христианином. А хороший христианин – это тот, кто приходит к Иисусу таким, какой есть. Правильно? Все верно. Приходит к Иисусу и остается с Ним. Ты понял все правильно. Стрелки часов описывали круги, а друзья продолжали беседовать. Наконец Николай спросил. «Может, продолжим завтра? Думаю, что уже поздно, и тебе надо отдохнуть после перелета». «Знаешь, все так интересно, что усталость улетучилась. Я никогда не думал обо всем этом. У меня остался только один вопрос к тебе». «Задавай. Принимаешь ли ты Христа как своего Спасителя? Хочешь ли прийти к Нему таким, какой есть?» «Я... ты имеешь в виду... ну...» Николай понял, что это был неподходящий момент, и сказал: «Отдыхай. Завтра будет новый день. Можно мне помолиться за тебя?» «Да, пожалуйста». Николай произнес молитву. «Благодарю тебя, Небесный Отец, что однажды Евангелие пришло в мою жизнь. И с ним спасение, прощение и мир. Я никогда не смогу отблагодарить Тебя за то, что Ты спас меня и мою семью. А в эти минуты я прошу Тебя о Петре. Он нуждается в Тебе. Войди в его сердце. Преобрази его жизнь. Удали из его души печаль и тоску. Помоги ему постичь смысл жизни». В конце молитвы Петр не мог сдержать слез. Николай обнял его и вышел из комнаты. Прежде чем выйти, он открыл Библию и, указав на определенное место на странице, сказал: «Прочти это перед сном». Оставшись один, Петр прочитал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, стихи 28-29. Петр плакал. Слезы катились по его лицу, на котором безрассудная жизнь оставила неизгладимые следы. Его сердце наполнилось миром. До этого он жил словно в бесконечной сумасшедшей погоне за чем-то, что постоянно от него ускользало. Но теперь услышал нежный зов Иисуса: «Приди ко мне». Что за день? Сколько различных эмоций пережито за такое короткое время? Паника, тоска, отчаяние, страх, а в конце дня – надежда, праздник света в мире теней, предчувствие близкого счастья. В ту ночь Петр так и не уснул. Он ворочался в кровати, как и в прошлые ночи, но только на этот раз причина была другой. В сознании крутились сказанные Николаем слова. В какой-то момент он не выдержал, встал, включил свет и открыл Библию. Он почувствовал, что его сердце стало настоящим полем битвы, и осознавал, что ему надо срочно, не откладывая, принять решение. Его жизнь могла продолжаться так же, как до этого момента, или он мог произнести несколько важных слов: «Прости, мой Боже, прости меня». Утреннее солнце осветило комнату. Начинался новый день, начиналась новая жизнь. Его сердце радостно билось. Он открыл окно спальни, которое выходило в сад, и глубоко вдохнул свежий воздух. Петр знал, что отныне и навсегда пойдет новым путем. Почему-то он чувствовал, что должен найти сына, которого никогда не видел. Он понимал, что невозможно построить хорошее здание без крепкого фундамента. Любая ложь похожа на уносимые ветром листья. Рана не исцелится, пока ее не очистишь от грязи, и это необходимо сделать, как бы больно ни было. Хватит ли у него сил сделать все как надо? Он решил для себя, что хватит, поскольку прочитал в Библии слова, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Теперь его сердце пело и торжествовало. Он был полон решимости сохранить в себе эту единственную реальную надежду.